Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях старший преподаватель Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, мы продолжаем говорить о менталитете русского народа, правильно?
Да.
И тема.
Мы с вами говорили о русском менталитете и начали размышлять над такими его чертами, как соборность, душевность общественных отношений, созерцательность мышления, историческая терпеливость, бытовая импульсивность. И сегодня мы с вами продолжаем. Следующей чертой русского менталитета является неосмотрительность.
Неосмотрительность.
Это вытекает из нашей бытовой импульсивности. Вообще, говоря на эту тему, мы с вами всегда вспоминаем наше русское авось.
Угу.
Вообще убеждение наше, что все само собой разрешится, что в свое время откроется какой-то невероятный способ решить ту или иную проблему, это один из принципов нашего поведения.
Угу.
Вообще, это отражено и в ряде таких стереотипов, как «будет день, будет пища».
Да, есть такое, да.
Да. «Русский человек любит авось, небось, да как-нибудь».
Угу.
И тому подобное. Вообще, русское сознание не любит тщательно заранее продумывать планы, к чему-то детально готовиться. О детальной подготовке, когда мы с вами говорим, мы можем, наверное, представить скорее немца. Все пунктуально по полочкам раскладывает. А пунктуальность, увы, это не наша с вами черта. При этом сам русский человек прекрасно осознает, что его неосмотрительность и непунктуальность – это плохая черта. И когда проходит какое-то событие, к которому он не был готов и показал плохие результаты, он всегда готов задним умом, как называется, сказать, что вот так надо было сделать, вот то-то сказать, такие меры принять и тому подобное. Поэтому вот мы всегда находим решение каким-то проблемам уже после того, как
да,
многое сделано.
Это точно.
И мы с вами, говоря о русскоязыковой картине мира, рассуждали на тему, что вот у нас много таких выражений, как «не сложилось», «не получилось». Вот здесь это тоже имеет значение. Мы вообще оправдываем свою непунктуальность такими вот выражениями. Ну, так вышло.
Ну, да.
Что-то не пошло.
Хотелось как лучше, получилось как всегда.
Да, поэтому, вот, увы, есть такая убежденность, что вот какие-то внешние силы либо должны все решить за нас, либо, опять же, внешние силы нам помешали реализовать все то, что нужно было реализовать. Но на это авось и неосмотрительность у нас есть компенсация. Это смекалка.
Да, о русской смекалке много сказано.
Да, поэтому, когда мы что-то не можем, к чему-то не готовы и не спланировали, и возникает какая-то ситуация, которая подчас доходит до какого-то совершенно невероятного предела, то вот нам на помощь приходит вот это умение приспособиться и найти что-то такое, какое-то такое невероятное решение, и использовать что-то таким образом, как его никто до этого никогда не использовал. Вот эта смекалка, она всегда...
Смекалка. Вот, я бы сказала, еще и изворотливость такая.
Да,
вот
приходит нам на помощь. Поэтому вот видите, авось и смекалка, они две...
Родные сестры,
скажем, да.
Точно.
Следующей чертой русского менталитета является нелюбовь к среднему. Вообще, русский человек – это человек крайностей. У нас нет и не было, наверное, никогда золотой середины. Мы живем по принципу «все или ничего». Мы не любим постепенности. Хотя мы с вами в прошлых передачах говорили, что вот русский человек очень медлителен и к новому не всегда готов, он очень консервативен, но вот если что-то менять, а то менять сразу и все.
А то ну, есть... говорят, что русский мужик медленно запрягает, но зато быстро едет.
Да? Ездит, mm-hmm. да. Поэтому вот либо все, либо ничего. Вот либо все по-старому, либо все совершенно новое. А вот этого среднего, увы, у нас нет. Ну, помните Остапа Бендера, который говорил, я бы взял частями, но мне нужно сразу. Так вот, это про нас. Вообще, русский человек бескомпромиссен. И с русским человеком в связи с этим часто бывает очень сложно договориться. Увы, особенно вот для тех народов и наших соседей, которые с нами вот, какие-то вопросы решать, это становится вот, причиной многих каких-то недопониманий и конфликтов.
А то есть осторожничает как-то или что это? Чем вызвано, что трудно договориться?
А вот от того, что мы не любим среднее, мы действуем по принципу «кто не с нами, тот против нас». Mm-hmm. То есть, либо нас всецело должны принять, и полностью все те условия, которые мы выдвинули, должны быть одобрены, либо, если что-то, например, принимается, а что-то не принимается, мы сразу начинаем воспринимать это как вот, полную неудачу и неготовность согласиться. То есть вот почему-то нам нужно, чтобы вот нас всецело одобрили. А вот так, что, например, три пункта плана приняли, а три пункта не приняли, вот это нам очень сложно переварить. Вот мы вообще считаем, что вот что-то среднее и попытки уступать друг другу, рассуждать и менять какие-то условия, это беспринципное поведение. Русский человек, он должен проявить волю, принципы, он должен настоять на своем и до конца довести то, что он хочет. А там, где идет разговор об уступках, о дипломатии,
о компромиссах,
это всегда вызывает у нас неуважение. Вот человеку русскому нужно стоять за свое дело до конца. А если человек начинает в ходе переговоров, например, от каких-то своих принципов отказываться в качестве уступки, то такого человека не уважает. Он считает, что он предатель идеалов, что он отказался от своей идеи, что он не готов...
Мягкотелый такой
да,
человек.
Да, он не готов дойти вот до конца в отстаивании всех своих интересов. Поэтому вот с русским человеком переговоры очень сложно вести. Нужно либо быть полностью с ним согласным, либо если ты с чем-то не согласишься в плане русского человека, то будь готов, что даже то хорошее, что он предлагает частично, он снимет с повестки, потому что нужно либо все русскому человеку, либо ничего. В нашем поведении, мы с вами это тоже обсуждали, это также проявляется. Если русский человек вдруг начал работать, например, то все, то он штурмом возьмет любую крепость. Особенно вот в рабочем коллективе, как у нас, мы доводим все до аврала же, какой-то аврал происходит, то все.
Тянем, потом аврал.
Все накидываются просто вот и берут массой и невероятным усилием какое-то дело. Поэтому человек русский, если работает, то все, это на износ. Если человек начал гулять, мы с вами знаем, гулять так гулять, пить так пить. Да. Но аж если любить, так любить. Королеву. Да? Вот поэтому отсюда наша удаль, озорство, отсюда же наше хулиганство, которое если русский человек начнет проявлять, то это очень страшно, не подходи. Вот поэтому у нас, увы, отсутствует среднее в поведении. И в общественной жизни у нас, увы, мы с вами видим, глядя по сторонам, среднее отсутствует тоже. У нас нет средней культуры, у нас нет среднего класса, у нас нет среднего города, у нас вообще нет среднего человека. У нас либо столица и столичный человек, как мы его в своих стереотипах представляем, то есть вот это гонор, это шик и блеск, это вот, умение впечатлить и произвести какое-то неизгладимое на всех шокирующее, да, впечатление, простите за тавтологию, и вот это чувство превосходства, и вот того, что я все могу, и где-то, может быть, к Москве у нас примыкает там, ну, около 10 городов, которые в той или иной степени финансово вот, существуют, и люди там как-то. И есть вся остальная страна.
Провинция, которая, считают, что это провинция.
Да, которая совершенно находится на другой стороне весов, и стоит, например, отъехать от Москвы за несколько километров, ну или это может быть неудачный пример, а если мы, например, отъедем от Екатеринбурга за несколько километров, то там будет совершенно не то, что мы видим в нашем большом городе. Поэтому вот среднего у нас нет, либо богатство и зажиточность, либо вот нищета и прозябание, вот это, когда человек тянет вот, вот что-то там до последнего. Поэтому, увы. Что касается политики, а мы с вами сейчас видим, насколько напряжена у нас политическая ситуация, то здесь мы видим, что мы очень сложно ищем консенсус, очень сложно договариваемся. Политические партии у нас все время находятся в раздорах, в конфликтах, всегда противопоставляются друг другу крайние точки зрения, и вообще вот неумение опять-таки увидеть что-то среднее между разными людьми, чтобы вот как-то привести к миру их, это, увы, нам нужно вот именно резкое противопоставление, обострение, вот вообще вот накал страстей, это, наверное, то, что вот нам дает пищу для вот эмоционального переживания жизни на каком-то ином качественном уровне. Поэтому вот середина, увы, это не про русского человека.
Не про нас, да.
Следующей чертой русского менталитета, которую выделяют как лингвисты, так и социологи, является закон о небрежении.
Небрежение.
Да. Или иногда используется такое выражение, как правовой нигилизм. Что это такое? Это, во-первых, отношение к закону как к тому, что можно в некоторых обстоятельствах обойти. А в некоторых случаях даже нужно обойти.
Закон не дышло, куда повернешь, туда и вышло, да.
Да, поэтому вот это совершенно уникальный стереотип именно русского сознания. Еще по-другому говорят, если нельзя, но очень хочется, то можно. И вообще вот убежденность, что правила писаны для всех, кроме меня, это вот тоже наша с вами черта. Вообще у нас закон не для всех. То, что русские ходят на красный свет, это мы с вами знаем. О том, что кто-то пытается пройти без очереди куда-то, в порядке исключения, мы знаем. О том, что там мы договорились о таком-то ходе там события, и вдруг там где-то свой человек или какие-то свои инициативы, и у нас все может резко перестроиться в угоду там совершенно вот кому-то другому. И вообще вот это представление, что вообще все можно сделать, обо всем договориться в обход правил и норм, это, увы, наша черта.
Это вот и называется правовой нигилизм.
Правовой,
да?
Нигилизм или закон о небрежении. Вообще, откуда это идет? От того, что закон рассматривается русским сознанием как внешняя сила, враждебная человеку. Поэтому человек, который нарушает закон, это не грешник. И вообще преступник и грешник для русского человека это не одно и то же. Иногда это парадоксально. Мы можем похвалить человека за то, как он умно, хитро обошел закон. Это у нас может вызвать даже вот
уважение,
как вот он опять-таки проявил смекалку и хитрость, как вы сказали, изворотливость. И вот он вот выкрутился из той или иной ситуации. Вообще украсть у барина или у государства, или у богатого человека – это не грех. Принести что-то с работы и пользоваться дома – это совершенно не кража, это нормальная вещь. Откуда это? От воли.
От воли?
Воли. Есть такое понятие, как воля. Когда мы говорили с вами в рамках темы «Свобода и ответственность», мы рассуждали о том, что понятие свободы связано с некой внутренней регулятивной функцией человека. Когда человек свободен, он все равно изнутри самого себя вот направляет эту свободу и ограничивает. Но вот русскому человеку не присуща свобода. Русскому человеку вот нужны покой и воля. Вот именно воля состоит в том, что если я могу, то я могу все. И не должно быть никаких рамок, никаких преград, никаких вот очерчивающих обстоятельств, которые бы меня вот направляли вот в какое-то русло. Увы, вот анархичность поведения – это наша с вами черта. Вообще, ну мы с вами вспомним русскую историю и разные феномены с восстаниями, бунтами, с освоением Сибири, с казачеством. Ведь вот поиск воли, вольные хлеба, вот это чувство независимости.
Вольница даже, вот говорят, да. Казачья вольница.
Да, вот это чувство совершенной, вот бесконечной независимости от кого бы то ни было, это вот наша черта, мы стремимся к этому, вот к полному вот освобождению, когда нет никаких сил, которые могли бы нас с вами в чем-либо ограничить. И поэтому, когда мы размышляем о свободе, и когда говорим о том, что свобода ценна тем, что она предполагает, с другой стороны, ответственность, это очень тяжело ложится на душу русского человека, потому что он, как мы с вами сказали, не любит среднего. Если ему можно, то ему можно все. То есть, а если вот ему можно здесь, а вот здесь нельзя, и вот что нужно в этих условиях так себя проявить, а в других условиях уже нужно принять другие правила и где-то себя ограничить, вот все время вот разные ситуации, разные подходы, для русского человека это сложно.
Мне кажется, это даже раздражает вот его, этого русского,
конечно,
человека.
Потому
вот
что
такие вот, то есть идти на компромиссы в каких-то вот делах таких, а ему-то надо все, действительно, все и сразу.
Да, индивидуальный подход – это не для русского человека. Помните, мы с вами говорили, русский человек, он коллективист, и вот это вот все для всех вот одинаково, и вот русскому человеку нужно вот расправить эти плечи. А когда с этими нужно так, с другими по-другому, с третьими еще как-то, тут действуют такие законы, здесь такие правила, здесь такие иерархические отношения, и когда вот русскому человеку нужно в жизненной ситуации вот подстраиваться в разные правила игры, это, конечно, как вы сказали, справедливо раздражает человека.
Раздражает.
Вот русский человек прост. Вот эта сложность, комплексность каких-то общественных отношений, все кажется человеку нашему схоластикой, софистикой, вот какой-то вот лишней ненужностью, вот чем-то искусственным, противоестественным, каким-то вот нарушающим саму природу вещей. Природу вещей, потому что русский человек прост, свободен, желает этой независимости, и вот во всех отношениях он хочет быть всегда одинаков. Как бы вот здесь, наверное, проявляется вот стремление к целомудрию, про которое мы с вами говорим в христианстве и православии в частности, где вот человек всегда целен во всех отношениях, одинаков со всеми. Поэтому это хорошая тема для размышления. Несмотря на это, я обозначу следующую черту, которая может вас удивить. Это ответственность перед внешним контролем.
Ответственность
перед внешним контролем.
Перед внешним, что такое контроль? Перед внешним именно.
Это, говоря очень просто, мечта о сильной руке, которая наведет порядок. Видите, это парадокс. Русский человек изнутри самого себя стремится полностью к независимости, и поэтому какого-то порядка, систематичности. А вот русский человек как бы сам в себе самом не может сформулировать. Он как бы не может сам себя заставить работать. Вот вспомните, пришел начальник на работу, и у нас вдруг все отделы начали работать.
Закипело дело.
Закипело. Начальник сказал, что он поехал куда-то, ему нужно решить какие-то дела. Как все, только все дверь закрылась, снова разговоры, чаепития и тому подобное.
Есть же анекдот такой. У меня, говорит, два отпуска в году. Это когда я в отпуске, когда начальник в отпуске. Вот. Вот. То есть вот такая вот, знаете, свобода получается. Вот свобода от внешнего контроля, как вы говорите, да?
Но и ответственность перед ним.
Ну, и ответственность, да.
То есть русский человек понимает, что он сам себя не может заставить вот, постоянно, без остановки, работать над одним и тем же. И поэтому, когда есть палка, кнут, жесткая рука, мы ненавидим ее. Мы всеми силами своей души презираем начальника, президента, царя за то, что вот он наводит вот, как бы жестко сверху порядок. Но при этом в той же степени, в какой мы ненавидим его, мы уважаем его. И вот чем нас больше бьют, тем мы больше вот, склоняемся под эту голову, и тем милей нам, как вот, Некрасов говорил, такой господин. Поэтому это вот очень странная вещь. Вот как это соединяется вот, в одном человеке русском, совершенно непонятно. Но вот так. Потому что действительно вот, заставить нас вот, работать последовательно от начала до конца вот, может только что-то внешнее. Опять они там, наверху, и тому подобное. Внутренний контроль русского человека над самим собой – это тяжелая вещь. Мы вообще вот в этой стремлении к свободе вот только перед внешним контролем вот становимся более такими собранными и ответственными. Следующей чертой русского менталитета является потребность в идеалах. Вообще русский человек не может без идеала. Причем без идеала духовного, прежде всего. Мы будем сейчас чуть позже говорить о материальности. И вообще, ценно ли материально для русского человека, и скажем, что не вполне. Русскому человеку всегда нужно во что-то верить. Это и Святая Русь, это и русская идея. А в свое время у нас была идея коммунизма, вот, а потом, когда коммунизм у нас не построился и закончился, вдруг у нас возникла идея демократии и либерализма и так далее. То есть у нас все время должны быть какие-то идеалы вот такого глобального характера. И когда у русского человека нет идеала, или мы видим, что у других людей, например, у наших детей, нет идеалов, нами это совершенно не воспринимается. Для нас это беда, когда человек ни во что не верит, или когда он живет только земным и не руководствуется никакими духовными принципами. Русскому человеку всегда нужна идеология. Ему нужно мотивировать собственные действия каким-то высшим смыслом. Русскому человеку всегда нужен высший смысл. И то, что он делает, то, о чем он говорит, как он вступает в взаимоотношения с другими людьми, оно должно быть обосновано высшими истинами. При этом, интересно, добавлю замечание, что почему-то русский человек быстро скучает.
Скучает?
Быстро начинает скучать. Вот как только сформировался какой-то идеал общественный, например, проходит время, и он становится русскому человеку как бы неинтересным. Ему нужно что-то новое. Как мы говорим, ну это прописная истина, азбучная истина, это уже все избито. И поэтому, вот, например, 20 век является для нас таким подтверждением этому. Помните, империя у нас устарело, и все царские порядки стали считаться совершенно деструктивными, их нужно было снести. Вот мы поверили в идеи Маркса, Ленина, да. Затем у нас пришел Сталин, прошла война, вот, и потом Сталин стал плохим, и мы развенчали его культ. Затем наступила гласность и перестройка, и нам сказали, что вообще все, что мы верили, это ложь, неправда, никогда это у нас не сработает, давайте будем начинать жить по-новому, и мы поверили в капитализм и демократию. Что мы видим сегодня? Мы разочаровались в мультикультурализме, мы разочаровались вот в тех свободах и том, что происходит в западном обществе с их демократией, у нас снова это отвергается, и мы снова ищем новую идеологию. Mm-hmm. Поэтому идеалы русскому человеку и авторитеты нужны, но, увы, русский человек быстро с чем-то свыкается, ему это быстро становится неинтересным, и он ищет попытки привычное развенчать и создать новое. Поэтому русскому человеку нужны не только идеалы, но и смена мифа. Он все время находится вот в смене мифа. И вот, увы, такая вот у нас есть черта, когда нынешний начальник у нас есть или лидер, мы его хвалим и превозносим. Как только приходит новый человек, мы говорим: ой, да, вы знаете, вот кто был до вас, это абсолютно вот невозможно было, как он вообще, с ним можно было работать, он ничего не мог решить, вот, а вот вы теперь пришли, вы новое лицо, сейчас все будет решено, все будет по-новому, лучше. Ну и последнее, о чем мы сегодня скажем, это о такой черте, как стремление к справедливости. Вообще справедливость и стремление к ней — это одна из наиболее важных ценностей русского сознания. Вообще справедливость для нас — это главное. Вот за справедливость русский человек бьется так, как и ни за что остальное. И когда он видит, когда кто-то притесняется несправедливо, когда кто-то находится в каких-то вот униженных обстоятельствах, это вызывает совершенное непринятие. Мы стремимся к равенству. Все должны быть равны. Все должны быть и едины. И все для всех должно быть организовано наиболее гуманным, человеколюбивым образом. И поэтому у нас, например, говоря об общественных отношениях, часто получают большую поддержку со стороны народа те люди, которые борются с богатством. Вот если приходит новый человек, который говорит, что вот все, кто был до меня, это воры, обманщики, богатеи, жулики, они создали маленькую группу людей, которую обогатили за счет всех остальных, вот давайте мы сейчас у них отнимем все, между остальными распределим, устроим вот это общество всемирной справедливости, когда у всех будет все, что было у тех 50 человек. Это находит наибольший отклик, поддержку, доверие. Мы очень доверчивы на призывы к справедливости. Это иногда используют, увы, против нас самих, потому что мы с вами понимаем, что чаще всего, борясь за справедливость и вставая на путь бунта, русский человек сносит полностью все основания своей жизни, и далее жизнь становится еще более несправедливой, чем она была до этого. Но при этом русский человек оправдывает себя тем, что «но я же верил, я же вложил свою душу вот в эти духовные идеалы». Ведь что может быть выше справедливого общества, когда у всех людей есть равные возможности, когда они пребывают в равных условиях. Поэтому мы не любим богатых, мы не любим особо успешных, и нам нужно, вот, чтобы у всех все было поровну, все были в одинаково справедливых условиях.
А интересно, мы не любим богатых, а кто-то в каких-то странах есть другое чувство, так сказать, по отношению к богатым? Вот разве это не всеобщее вот такое вот отношение к богатым, ну, как бы не восприятие вот, это, вот этих людей?
У нас не любовь к богатству выражается в том, о чем мы с вами будем говорить на следующей передаче, что русский человек считается зазорным стремиться к богатству.
Ах, вон как.
То есть желать быть богатым, угу. Желать быть успешным, это как бы признак порчи твоей души. Поэтому пусть в других странах не любят богатых, но это не значит, что они не хотят жить лучше и не хотят быть богаче. Вот. А у некоторых, вот, например, на Востоке, культурах принято просто нейтральное отношение. Но есть богатые люди, есть бедные. Но вот так оно устроено. Как бы мы не беремся судить. И вот иногда азиатская созерцательность, она снимает как положительные, так и резко отрицательные оценки вообще феномена богатства. А вот у русского человека вот это стремление к справедливости, оно всегда вот негативно помечает. Вот богатство, стремление к материальным благам, к зажиточности и вообще вот ко всему земному. И вот в следующий раз, если вы позволите, Валентина Федоровна, мы будем говорить о такой черте, как второстепенность материального для русского человека, и там мы раскроем это подробнее.
Спасибо вам большое. Итак, подводим итог. Сегодня мы говорили о каких чертах русского народа, которые можно вот выделить действительно так.
Сегодня мы с вами говорили о неосмотрительности русском авосе-смекалке, о нелюбви к среднему, о закононебрежении, об ответственности перед внешним контролем, потребности в идеалах и стремлении к справедливости.
Ну вот, спасибо вам. Такие черты вы подчеркнули, что в людях, вот они, в русском человеке, они существуют, они живут, они делают нас вот такими, какие мы есть. А я напомню, что сегодня в передаче о менталитете русского народа принял участие, говорил об этом Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.